Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио священник Павел Поздин, преподаватель Екатеринбургской православной духовной семинарии и Уральского горного университета, настоятель храма в селе Курганово святителя Николая Чудотворца. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Батюшка, благословите.
Бог благословит всех вас.
Как мы уже договаривались с отцом Павлом, сегодня мы продолжаем беседу о сектах, о всяких разных религиозных направлениях. И мой первый вопрос все-таки, чтобы как-то прояснить это слово «секта», потому что такого юридического термина нет. Отец Павел, что надо понимать под сектой и как бы почему некоторые называют, используют это слово, а некоторые нет?
Ну, сразу скажу, кто использует, кто не использует. Если брать светских религиоведов, то они стараются этот термин не использовать и называют, ну, секты называют новыми религиозными движениями, называют культами. Но термин секта не используют, потому что этот термин обижает многих представителей данных организаций. Что касается церковных религиоведов, православных религиоведов, то этот термин мы используем, причем церкви этот термин известен еще с античных времен, употреблялся он в разных аспектах, с разными смыслами, но изначально термин секта и термин ересь были тождественными понятиями, но уже в новое время эти термины, терминология стала уже более конкретно. Сектой называли группу лиц или организацию, отколовшуюся от единой православной церкви, ну или на Западе это может быть от католической церкви, и существующую отдельно от основной конфессии страны, от основной религии страны, то впоследствии термин ересь стал употребляться именно в контексте учения. Хотя вот мы встречаем, например, в Деяниях святых апостолов, где говорится о пришедшей от иудейской ереси, в латинском переводе стоит слово «секта». То есть изначально это было слова, которые одинаково употреблялись, то сейчас под словом «секта» мы понимаем организацию, группу лиц, под словом «ересь» мы понимаем учение. Но почему я сказал, что православные религиоведы все-таки этот термин используют? Потому что он уже имеет длительное использование, и, собственно, отказываться от него, ну, нет никакого смысла. Да, с другой стороны, вот относительно полемики, я встречал, например, на сайте организации свидетелей Иеговы, вот они говорят, мы не секта, мы вероисповедание, или конфессия они себя называют. Но могут ли они так себя называть или нет? Ну, в принципе, сами для себя они могут так себя называть. Вот, это, опять же, на каком основании они говорят, что мы не секта? Говорят, ну, во-первых, секта, она должна от кого-то отколоться, мы ни от кого не откалывались, мы сами по себе, хотя у них в истории есть связь, например, с адвентистами седьмого дня, то есть уже каким-то образом они откололись, получается. Но, да, действительно, это авторское такое творение Рассела, поэтому и, собственно, в этом отношении, да, вот этот термин, что отколовшееся общество, к ним не подходит. С другой стороны, они говорят, что другое определение, что нас в мире много, нас там буквально миллионы, они говорят. Ну, свои, может быть, завышенную какую-то приводят статистику. Но в целом, я думаю, что все-таки конфессией или религией может называться именно та конфессия религии, которая действительно является основной религией для какой-то страны. Святители Иеговы ни в одной стране они не являются основной конфессией. То есть, поэтому в этом отношении, я думаю, что хотя термин, он не совсем, да, вот если терминологично. Но опять же мы говорим, что термин сам, много есть терминов, много есть определений, и они все суть до конца не выражают.
То есть, наверное, стоит вот именно запомнить нашим слушателям, что церковь называют сектой, потому что учение отличается от нашего.
Ну да, потому что содержит ересь, сами они претендуют называть себя христианской, да, церковью. Ну, собственно, вот опять же мы, видя их искажения, вероучения, заблуждения, мы так не можем их называть христианской церковью. Хотя вот многие, опять же, да, вот такие религиозные новые движения, они себя называют церковью, церквями, и даже регистрируются так. Например, даже есть православная церковь Божией Матери Державная, или сокращенно Богородичный Центр, но каком смысле церкви они себя называют? Вот сами они говорят. Написано в Писании, что двое, трое собраны во имя Мое, говорит Господь, собраны во имя Мое, Я посреди вас есть. Ну, собственно, собраны, собрание, экклесия, церковь и так далее, перевод.
Но церковь как общество.
Церковь как общество людей, которые собраны во имя Иисуса, как, ну, они также говорят, мы вот во имя Иисуса собрались, поэтому мы церковь. Но, опять же, с точки зрения православной теологии, мы не можем их назвать церквями. В каком смысле? Потому что, если исследовать Писание, церковь в Писании одна. И даже апостол Павел такой образ для церкви, определение тела Христова. Но не может быть много тел у Христа или много воплощений у Христа. Вот это как раз и ересь. А почему мы не можем называть их церквями? Ну да, есть, были общества, которые отделились от церкви, они были внутри церкви. Есть общества, которые возникли уже вообще не всякой связи с церковью. Хотя они берут, да, то, что церковь хранила много лет, предание церковное, священное писание они берут, как-то интерпретируют по-своему. То есть они сами называют себя церквями, поэтому мы вступаем с ними в полемику. Именно показывая, что они искажают Писание, они искажают изначально учение церкви, превратно что-то толкуют и так далее. Вот именно на этом основании, да, церковь и каким-то образом полемизирует, спорит. Ну и второй аспект, почему церковь, церкви касается, да, вот бытие данных организаций, именно заключается в том, что мы знаем, что многие такие религиозные организации, они причиняют и вред для своих, в частности, адептов. Ну и при этом они активно действуют, активно вербуют сторонников, пользуясь религиозной безграмотностью многих людей. Обманывают при вербовке. Какие-то мы видим случаи, когда люди пострадали от данных организаций. Поэтому, конечно, мы не можем об этом молчать и говорить, что вот таких фактов не было. Об этом мы говорим, свидетельствуем, предупреждаем людей. Но, конечно, выбор делает сам человек, вступать ему в ту или иную организацию или нет. Это его, ну, право. Вот. Хотя есть и другая сторона данного права. Человек вступает, вот, страдает, теряет имущество. Бывает, что происходит разрыв семейных связей, отношений. Ну и потом уже люди идут и находят в нашем лице, ну, помощников, сторонников, тех, кто может дать им информацию, помочь чем-то, выслушать, проинформировать и так далее.
А вот еще, знаете, батюшка, всегда интересует вопрос. Конечно, мы не можем думать за Бога, но если организаторы секты, понятно, что они делают умышленно, причиняют это зло, то вот человек, который искренне запутался...
Не всегда умышленно, наверное, не всегда. Иногда они думают, что делают добро.
Ну, хорошо, ладно, этого тогда вопроса не будем пока касаться. Человек, который искренне поверил, что перед ним гуру, перед ним воплощение спасителя, еще что-то, есть ли с него какой-то спрос, да, он против идет Христа, делает какие-то, может быть, нехорошие вещи, но он искренне в это верит. Вот насколько с него спрос, искренне заблуждается? Освобождает ли незнание
какой спрос?
Закона?
Какой спрос? Мы же не юридически никого не преследуем, ни на кого не давим. То есть православная церковь, мы только ведем полемику, ну, с богословской точки зрения, какие-то миссионерские усилия, да, привлекаем, чтобы люди знали о данном явлении. Поэтому, ну, имейте в виду, что ответственный ли этот человек будет потом перед Богом, да, какая его участь.
Да.
Ну, участь ничего мы не знаем,
ну, да,
в том числе и свою. И как Господь будет судить каждого человека на земле, мы это тоже не знаем. Поэтому Господь сам смотрит на сердце, и мы знаем даже, что те, кто жил по законам совести, те же язычники, вот, они были в Писании, есть такие слова, что которые их оправдывают даже, потому что да, они не знали об истинном Боге, но они жили по совести, по своим каким-то взглядам. С другой стороны, да, это же больше проблема, действительно, можно сказать, что те, кто попали, да, в данную организацию, они жертвы. И здесь, например, судить жертву ДТП, что вот он выскочил где-то на дорогу, да, а там ехал какой-то пьяный водитель, его сбил, но тоже мы не можем, да, потому что любой может оказаться на этом месте. И каждый из нас подвергался когда-то и нападениям, и, может быть, какие-то имели дело опять же, мошенники, да, хотели нас там где-то обокрасть, и мы страдали от этого. Поэтому, ну да, вот если рассматривать их как жертвы. Хотя, с другой стороны, у человека есть свободный выбор, право суждения. Вот у некоторых людей есть устойчивый иммунитет против секты.
Ну, а некоторые подвержены гипнозам и внушениям? А
некоторые люди, да, они абсолютно, с одной стороны, они не имели никаких знаний вот об этом. Ну, не было у них воспитания, то есть родители мне говорили, что есть какая-то опасность даже с точки зрения, ну, даже религиозной сферы. Тут тоже люди должны думать о своей безопасности. И вот именно попадаются они часто по наивности, часто... Ну, иногда бывает, что сектанты предлагают золотые горы, предлагают какой-то легкий способ достижения сверхдуховности. Ну, то же самое мы видим вот на прошлых с вами передачах, мы с вами касались того вопроса, что даже и в нерелигиозной сфере этот феномен он присутствует, в таких так называемых коммерческих культах, психокультах.
Батюшка, а о какой секте мы будем говорить сегодня?
Ну вот, если начать рассказ о религиозных организациях, новых движениях, то, может быть, начать с самых древних из них, самых ранних, потому что, опять же, мы обычно различаем секты исторические, те, кто, которые откололись действительно от церкви в процессе церковной истории. Есть новые движения, есть новые секты, к ним такой... термин также применяется, тоталитарные, деструктивные культы. И, ну, они обычно новые, да, но вот самый новый, самый древний из них – это начало 19 века, можно сказать, начало вот этого движения, да, распространения этих движений по миру. Вот мы начнем, самый древний из них – это Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней, это официальное название, ну, или сокращенно «Мормоны», потому что самое главное писание, которое они почитают, это книга Мормона. Ну и вот о них сегодняшний наш разговор.
А почему это слово «мормоны», откуда оно взялось?
Ну, это основатель этого движения Джозеф Смит, которого они называют и основателем, пророком, интерпретатором Священного Писания, провидцем, который и организовывает данную церковь, да, как он называет ее. Причем достаточно она уникальная, интересная, такая экстравагантная группа, потому что Джозеф Смит утверждал о том, что ему открыто свыше было явление некоего ангела Морония, но до этого еще ему явился сам Бог Отец и Сын. Конечно, трудно себе представить, потому что мы знаем, что Бог не воплощался, Отец, только воплощался Сын. Как он мог видеть какую-то сущность, да, которую он сравнил с Отцом? Явился якобы ему Бог в 14 лет, и впоследствии об этом видении он рассказал только в 27-летнем возрасте. Ну, то есть возникает вопрос, было ли это, или потом он...
27 это только это придумал.
Да. Но в 27 вот он как раз... До этого еще ему немного ранее является ангел, который говорит, что на неком холме, недалеко от Пальмиры, находится клад. В нем лежат золотые таблицы, на которых написан текст. И вот даже не сами золотые таблицы, не само золото представляет ценность, а именно то, что там написано. А написана там история евреев, которые когда-то давно, очень давно, наподобие... После разрушения Иерусалимского храма они переселились в Америку, якобы там создали целую культуру, которая потом, ну, исчезла, иссякла. И когда мореплаватели достигли берегов Америки, они обнаружили там только индейцев. Хотя индейцы – это тоже, ну, по мнению Джозефа Смита, ну, как это он говорит, что перевел эти золотые таблицы, что вот эти индейцы, они тоже потомки тех евреев, которые переселились на американский континент. Ну вот кратко сказать, а что сама книга, как она возникла? То есть перевод вот этих таблиц золотых на английский язык и назван книгой Мормона, потому что главным повествователем, ну, который записано с чьих слов, был некий мормон, по-моему, отец вот этого Морония, который в виде ангела потом явился Ну, то есть так звали, ну, какого-то древнего праведника, который вот, вот эту всю историю, с его слов, переселение евреев на американский континент была записана. Вот. Почему именно Мормоны такое имя, я не знаю. Хотя вот имя Морони, оно даже как-то переводится с английского языка на русский. Ну, как, если мягко, неумный человек. Тоже я не знаю, почему такое, такое имена придумал Джозеф Смит. Вот. Ну, мормоны верят в то, что эта книга подлинная, что действительно она была, она существовала, хотя никто ее не видел. Вот. В начале самой книги мормона есть так называемое свидетельство начала трех ближайших последователей, и затем свидетельство восьми свидетелей, которые якобы эту книгу видели. Ну, и то не с первого раза они увидели.
А так. Там потом не объясняется, куда она исчезла? Господь обратно ее себе забрал?
Ну, видимо, да, но я так глубоко не копал, что она хранилась у Джозефа Смита под кроватью, а переводил он ее достаточно оригинальным способом. Он смотрел не в книгу, а в такой цилиндр, шляпу, и на глазах у него были наподобие очков надеты камни под названием «Урим и Тумим». Вот он, как бы, смотря в пустоту, видел, как на экране монитора в 19 веке, как в 21-м, да, видел слева текста, ему являлся, а справа, ну, такой вот чудесный перевод. Но они его называют провидцем, интерпретатором, и что он получал божественное откровение и так далее.
А вот эти камни, вот это название, это не отголоски эзотерики какой-то или, может быть, индийских?
Ну, вообще, по мнению исследователей, Джозефу Смиту был присущ такое влечение оккультизмом. Но даже мы знаем, что многие символические какие-то действия, обряды в одежде, в сакральной, присутствуют даже элементы именно эзотеризма, оккультизма. Присутствуют они, да. То есть поэтому. Ну, хотя эти слова, вот это камни, они упоминаются в Библии. Урим и Тумим. По-моему, гром и совершенство, как-то так переводится. Ну, понятно, что воспитанный в пресвитерианской семье, что-то он знал, читал какие-то тексты. Кстати, мормоны не отвергают и священное писание в качестве вероучительного источника. Хотя, если говорить о их вероучении, то оно основывается полностью на трех таких главных книгах. Это первая, это книга Мормона, затем учение и завет, это тоже некие откровения, записанные Джозефом Смитом, и драгоценная жемчужина. Вот там, собственно, все вероучение излагается в этих трех книгах, даже больше, чем, ну, в книге Мормона там больше история, больше связанная с какими-то именами, числами. Книга Мормона имеет такую же структуру, как Священное Писание. Вот, также главы, стихи здесь мы видим, название книга, книга так, третья, Нефи, например, называется, Алма, ну, как бы, это авторы.
По образу и подобию.
По образу и подобию, да, создана. И даже стилистика, говорят, она похожа на английские версии перевода Библии на английский язык короля Якова, которая в то время была популярна. То есть даже вот стилистика сохранилась, и пунктуация копирует. Хотя изложение тут собственное такое вот.
Какие основные их идеи вероучения?
Ну, во-первых, часто они называют себя перед другими людьми христианами. Христианство не имеет никакого отношения, потому что, чтобы вот называться христианами, нужно какие-то основные христианские догматы принимать. Да? Например, учение о едином Боге, учение о Святой Троице, воплощение Иисуса Христа, мессианство Иисуса Христа, что Он Сын Божий, ну и так далее, вот, исследовать символы веры православной. У мормонов встречаются христианские термины, но они имеют извращенные понятия. Например, термин «троица» понимается как три сущности, три лица, то есть отдельно Бог Отец, отдельно Иисус Христос, это как бы отдельные боги. И между ними еще Святой Дух, который, в принципе, является как бы такой вот даже больше энергии, силой. Поэтому Троица здесь искажена. С другой стороны, опять же, понятие о Боге искаженное. То есть мы исповедуем, что Бог есть Дух. То для мормонов Бог – это бывший человек. То есть человек, который развил в себе какие-то способности и стал Богом. То есть такая трансформация человека к Богу. И вот они говорят о неком Боге по имени Элогим, но этот Бог, он в свое время был человеком и, возможно, даже, может быть, Адамом был. Дальше у них есть представление о том, что вот эти богов много на самом деле, то есть Элогим — это не один бог, то есть уже их нельзя назвать монотеистами, то есть к политеизму они относятся. Ну, очень много есть тонкостей данного учения, например, вот мы знаем о заместительных крещениях, то есть это крещение, когда какой-то мормон, действительный член организации, крестится за других людей и даже за умерших. Ну, как они говорят, если бы эти умершие люди дожили до нашего времени, они бы стали мормонами, поэтому никакие их права не нарушаем, свободно. Вот. Также есть понятие «целестиальные браки» или «небесные браки». Что это значит? Заключает ныне действующий живой мормон, заключает с женщинами умершими также. Причем самое главное... Зачем это надо? Они верят в то, что каждый мормон воскреснет, и по воскресенье станет Богом, обретет свою собственную галактику, собственный мир. А так как полигамия, то есть многоженство, у них являются одним из вероучительных таких моментов, хотя они в действительной жизни бытовой от этого отказались сейчас, но мы об этом еще скажем. Ну, не до конца, конечно, они отказались от этого. Вот это является одной из вероучительных их таких положений, что вот рай для мормона – это обладание собственной галактикой, собственной планетой в окружении большого гарема. Вот.
Это уже исламом попахивает?
Ну, не совсем, я бы сказал, потому что в исламе там все-таки ограничено
количество женщин.
4, может быть, да, официально. И то, кстати, вот мы знаем, что в странах восточных некоторые даже мужчин не имеют и одной. Потому что количество мужчин и женщин примерно одинаковое, поэтому здесь уже от социального статуса зависит. Нет, здесь бесконечное количество, чем больше, тем лучше.
Я имела в виду представление рая мусульманского, то, что у них там стол накрытый и куча женщин.
Тут, наверное, даже нет. Я бы сказал, что в исламе все-таки есть Аллах, Бог, Он невидим, mm-hmm. да, но то для мормон Он сам Бог. Mm-hmm. То есть в чем отличие?
А что это тоже, кстати, эзотерические ведь какие-то.
Ислам – это покорность идеи Богу, да, а мормон – он сам Бог, то есть ему никому не надо быть покорным, он сам становится Богом. И женщины эти – это не просто его гарем, который он, ну, как награду, да, получает для освобождения, а именно там есть четкая задача, что от этого брака рождаются дети, почему-то духовные сущности рождаются, ну, и потом дальше уже идет все как вот эти духовные сущности воплощают, становятся. Ну, то есть, чтобы галактику получить, это мало. То есть, надо еще населить ее кем-то. То есть, вот эта задача мормона, именно, как вот, именно стать, ну, отцом, да, нового какого-то мира. Вот, поэтому я бы сказал, что отличается очень сильно.
А женщина, получается, не может быть Богом?
Женщина Богом быть не может.
Она только
ну,
для Бога.
Ну, у нее рай – это вот быть в гареме правильного такого мормона и понимать, что от нее рождаются эти сущности, что она тоже как бы участвует, она же, ну, не отдельно. Ну, мормон, конечно, он Бог по отношению к этой женщине, но она тоже, собственно, большое участие принимает. Но сама она не может на его место стать, на место мужчины. Поэтому у них в общинах всегда мужчина имеет больше вес, большее значение. Вот. Ну, другой вопрос, как женщины соглашаются, да, вот на...
Вот это очень интересно, да.
Вот, очень интересно. Я сам тоже на эту тему размышлял, смотрел разные факты. Например, современная церковь Иисуса Христа в Святых Последних Дней официально отказались они от многоженства. То есть, если вначале Джозеф Смит, вот сам основатель, да, данного направления, он имел множество жен, по разным сведениям попадались разные цифры, от 27 до 84 жен было у него.
Но это просто, наверное, какие-то сожительницы, любовницы, официально.
Нет, у него была, да, первая жена.
Не может быть.
По имени Эмма Хейл. Вот, она, собственно, каким-то образом мирилась с тем, что ее муж практикует.
Ну, раз он Бог, то как не смириться.
Вот, но потом уже под влиянием законов Соединенных Штатов было, на них оказано давление, Но это уже не в первом поколении. Вот сам Джозеф Смит, он достаточно в раннем возрасте покинул этот мир, был убит насильственной смертью, которую они воспринимают как мученическую смерть. И в дальнейшем уже президенты, вот по очереди там был Бригам Янг, Джон Тейлор, Уилфред Вудроф. Вот при Вудрофе уже в 90-м году официально они согласились отказаться от многоженства, поэтому у них официально они его не придерживаются, хотя говорят, что лидеры вот, из Совета 12 апостолов и сами президенты, они тайно придерживаются многоженства. Но была группа мормонов, которые официально не согласились с законом Соединенных Штатов, отделились от основной ветви и потом уже создали собственные свои вот так называемая реорганизованная церковь Святых Иисуса Христа, фундаменталистская церковь.
Секта внутри секты.
Не внутри, они отделились, то есть они отдельно существуют. Вообще таких где-то около 40 организаций, которые вот отдельно существуют. Ну вот, например, одна из таких организаций в Аризоне находится. И о них как раз вот был недавно такой скандал о том, что ну, девочек принуждали к сожительству в 14-летнего возраста. Были проверки, проверяли их деятельность. Ну, в целом, они продолжают существовать. То есть, вот я видел картинку, там один мормонский лидер, например, у него 5 жен, уже бабушки, он пожилой, сколько-то, 40 детей, 239 внуков, вот они стоят на поле, целая такая толпа большая. Есть вот, да, те отделения, которые прям они официально, они продолжают, хотя законы запрещают, их преследуют, там какие-то облавы, какие-то проверки проводят, но они не отказываются от того, то есть они свято прям этой традиции, они закрепились. Ну, основная церковь от этого ушла. У них больше целестиальные браки, вот я сказал, они на что надеются? Если в земной жизни можно брак только один заключить, то вот такой практикуются браки с умершими женщинами. Для этого надо, чтобы женщины были реальные, не придуманные. И для этого вот они, в частности, скандал был в России у нас, что в архивах их ловили, что скачивали базу.
А то есть они просто смотрят какую-то женщину?
Вообще они ее не видели в глаза, они просто и каким-то образом вот...
Просто так-то ведь
эти,
можно...
Эти имена как раз для заключения вот этого вот целестиальных браков.
Да.
Вот такая вот у них история.
Просто так-то можно ведь и с Мэрилин Монро брак заключить.
Ну, видите, Мэрилин Монро уже одна была. Кто-то уже успел.
А, ну да.
Кто-то успел вперед, поэтому... Ну, получится, что вот потом воскресенье, как они верят.
Да, вот и как она с кем будет.
Как ее потом поделить?
Да. Чем опасны мормоны? Я вот пока из ваших слов услышала, вот реальная опасность, это когда 14-летних девочек, да, принуждали каким-то сожительством. Это, конечно, чем еще они вот так вот для общества могут быть опасны?
Ну, слово «опасны» — это сразу вот представляют, как какие-то вот террористы, да, ходят там с гранатометами, с автоматами. Конечно, такого нету. И, в принципе, ну, например, в США есть целый штат Юта в долине Соленого озера, Солт-Лейк-Сити, где там прям вот официально мормонская религия считается самой основной, главной вот в этом штате. 75% штата примерно мормоны. Вот с другой стороны, вот именно такой опасности, когда вот там какой-то террористической, от них нету, я сразу скажу. Но опасность может быть как раз вот в этом искажении вероучения. То есть, если человек религиозный, и они же как себя заявляют, как в качестве христиан, а для человека сразу слышат христиане, ну, значит, вот, а мы же тоже традиционные христиане, и начинают увлекаться этим, а потом оказывается, что его обманули, что искаженное учение вот это вот им предложили. Ну, какие-то... Да.
Какие-то особенности вербовки, может быть, у них есть?
Особенности
свои
вербовки,
фишки?
Да, присутствуют. Ну, например, они практикуют на улице какие-то встречи, подходят, могут подойти к вам.
Я, кстати, поговорить. Думаю, каждому, наверное, подходили. Вот я помню и молодых девушек, и молодых мужчин, таких очень весьма респектабельных костюмчиках, которые улыбаются и говорят, что мы хотим с вами поговорить о Боге.
Да. Вот у меня, в частности, вот я принес, не видно, конечно, по радио. Книжечка мормонская «Краткая история Церкви Иисуса Христа, святых последних дней, восстановленная истина». Вот эту книжку мне вручили в метро, подарили. Ну, мне как она интересна, как именно рюдиговеду, сектоведу.
А вы книжка. Не в подрясники были, вам вручили?
Ну, я был тогда еще даже не был священником тогда, но уже интересовался этой темой.
Просто интересно, как они вступают в какой-то диалог на улице, видя, что перед ним священник, или все-таки сторонятся?
Ну, наверное, священнику, скорее всего, они не будут уже подходить, именно к священнику. Хотя, я не знаю, я как-то сейчас нет времени, да, гулять по улице, может быть, где-то бы и подошли. Но, если честно, вот моя реакция, да, я стараюсь все-таки разговаривать дружелюбно с ними, спокойно, вот, ну, потому что раньше был такой опыт полемики даже, вот, и на таких раздраженных чувствах споры были, но они, в принципе, ничем не заканчивались в результате, каждый со своим расходился. Поэтому, если, например, ну, я задачи такой не ставлю, сразу же, вот, человек, например, какой-то другой религиозной группы, сразу же вот его, например, там, чтобы он стал православным. Ну, если ему интересно поговорить, если он обращается, конечно, я буду с ним разговаривать, и какие-то темы мы найдем для разговора. Но подспудно, конечно, полемика будет, но уже без раздражения, без шума, без крика. Вот так уже. Ну, иногда человека можно просто выслушать, понять его мотивы, мотивацию, почему он туда попал. Кстати, вот о мотивации, если говорить, некоторые говорят, что вот я пришел, потому что меня плохо встретили в православной церкви. Я зашел, меня там встал на какой-то коврик, меня отругали, там свечку не так поставил. И вот я пришел, а здесь меня сразу встретили, конфеты, печенье, чай и так далее.
Я думаю, еще не стоит забывать в полемике, как вы уже говорили, что те, которые раздают, да, эти листовки, брошюры, и которые активно зазывают, они же сами могут быть жертвами, и поэтому как-то что-то, какую-то агрессию на них выплескивать, это тоже неправильно.
Но у меня был такой вот диалог, я помню, стоял в Москве, но тоже это много лет назад, я еще тогда сам был студентом, приехал в Москву сдавать экзамены, и вот на вокзале ко мне подошел молодой человек и начал разговор, стал меня приглашать в студенческую организацию. И я сразу понял, что это мунит ко мне подошел. Мы с ним начали разговаривать. И про пожертвование. Он просил, чтобы я ему пожертвовал. Я сказал, что я сам бедный студент, полуголодный, в принципе. Учитывая, ну тогда еще их лидер был жив, Сан Мин Мун, как они его называют. Он был жив на тот момент. Я сказал, что он миллиардер. Он, в принципе, мог бы наоборот
Помогать
бедному студенту, а не просить у него пожертвования. Что очень, конечно, удивился сам вот этот проповедник. Но потом мы с ним разговаривались, я спросил, вот зачем вот он бросил учебу в институте, зачем он этим занимается. Ну, уже так, по-нормальному, потому что мне действительно его стало жалко. Человек тратит время на секту совершенно. Ну, для него, конечно, это святое. То есть его убедили, его уже заставили поверить в то, что вот он делает самое благое дело. Особенно молодые люди, они готовы так, в горячке, да, пойти сразу, вот, не разобравшись, где правда, где ложь. Потому что вот это, кстати, как раз проблема, вот такая именно мировоззренческая, выбрать, на какой стороне. Человеку хочется быть на стороне добра и правды. Но вот разобраться, где добро и правда, человеку очень сложно, потому что мы живем в мире, где очень много красок, подтекстов, контекстов. И вот именно почему молодые люди попадают в секту, они ищут Бога, ищут справедливость, ищут...
Ищут даже смысл жизни, если
смысл
так можно
жизни,
сказать.
Да. Ну вот здесь вот им кажется, что они сами выбрали, сами пришли. Ну вот именно агрессивные средства вербовки, хитрые, подспудные, а никто не отменял. То есть секты действительно они умеют воздействовать на человека, умеют его завлечь, показать ему какую-то светлую сторону. Я не знаю, насколько это искренне они делают, но вот я видел в одной организации, например, собрание проходит. Идут люди, члены, ну, прихожане. Выходит пастор на улицу, ну, и каждого обнимает, целует и спрашивает, как дела, как вот у тебя там, как семья, там, и так далее. Вот это, конечно, ну, я не могу сказать, не могу судить, там, это искренне происходит, или это специальный такой способ, чтобы людей к себе привлечь, я не знаю. Ну, конечно, вот нам, православным, нужно именно стремиться к тому, чтобы искренне принимать людей разных, и не взирая даже на лица, вот человек заходит в храм, Я тоже слышал иногда, что православные храмы могут обругать, не в той одежде пришел, там, не так, там, встал или еще что-то. Я думаю, что вот именно нам, священникам православным, нужно в своем приходе создавать атмосферу настоящей, подлинной христианской любви, не показной, не для того, чтобы там кого-то к себе вербовать, именно вот, вот таким образом, искренне относиться к людям, искренне радоваться приходу людей, любого человека, интересоваться его проблемами, помогать. Вот это, в этом и есть христианство.
Да, знаете, как вот замечательная фраза Федора Михайловича Достоевского о том, что «живи так, чтобы, узнав тебя, люди захотели узнать Христа». И это, мне кажется, самое лучшее миссионерство.
Ну, сам Христос говорит, что вы, называют нас светильниками, да, христиан. Мы должны светить свет, чтобы люди видели, чтобы перед ними этот был свет. Прежде всего, да.
Отец Павел, большое спасибо за сегодняшний рассказ про мормонов. Скажите, о ком мы будем говорить в следующей передаче?
Ну, в следующий раз, ну, если вот у нас по очереди идет из таких ранних организаций, идет Свидетели Иеговы. Ну, сейчас, конечно, очень много пишут как раз в связи с запретом их на территории Российской Федерации. Вот о них поговорим, о их вероучении, их структуре. Ну и, может быть, если какие-то будут вопросы уже по современному и бытие, тоже на эти вопросы ответим.
Большое спасибо. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма села Курганово, святителя Николая Чудотворца, преподаватель Екатеринбургской православной духовной семинарии Уральского горного университета. Еще раз большое спасибо, батюшка. До новых встреч.
Спасибо большое вам, Анна. Спасибо радиослушателям.